Андрей Северский, хозяйка половодья. От автора. Половодье легко представить бедствием. Вода выходит из привычных берегов, стирает дороги, заставляет людей оставлять дома. Но для реки разлив – не ошибка. Он возвращает земле ил, открывает боковые русла и напоминает, что безопасность, построенная на вечной неподвижности, тоже имеет цену. Эта история родилась из вопроса о том, кому принадлежит обещание после того, как оно стало опорой для других. Можно ли отказаться от клятвы, если на ней держится целая долина? И можно ли назвать любовью связь, в которой один заранее решает, чем обязан пожертвовать другой? Мир вежицы вымышлен. Его обряды, речные законы, имена сил и устройство водной памяти не являются реконструкцией конкретной народной традиции. В книге слышны отголоски северных рек, весеннего льда и общинной жизни, но сюжет и магия созданы для этого романа. «Хозяйку половодья» лучше читать как историю двух взрослых людей, которые умеют спорить не меньше, чем чувствовать. Ирина и Радан не должны раствориться друг в друге, чтобы стать близкими. Им предстоит научиться видеть чужую цену, оставлять другому выход и принимать последствия собственного выбора. Вода здесь помнит каждое обещание. Людям остается решить, должны ли они помнить его также. Глава 1. Трещина под колоколом. Колокол над Зимником ударил один раз и замолчал, будто сам испугался собственного голоса. Ирина стояла у края погребального круга, держа ладонь на крышке материнского гроба. Под рукавицей дерево казалось теплым. Нелепость. 3 дня назад мать вынесли из хранительского дома холоднее февральского камня, а теперь просмоленные доски нагрелись от свечей и людского дыхания. Будто тело внутри еще могло согреть их в ответ. Вокруг молчали жители 5 селений. Они заполнили площадку перед плотиной до самых снеговых столбов. Старики в беленых тулупах, старосты с серебряными застежками, дети, которых подняли на руки, чтобы они запомнили переход власти. На другом берегу темнели ворота Зимника. За ними лежала вода, запертая на зиму между скалами, тяжелая, недвижная, укрытая льдом толщиной в человеческий рост. Второго удара не последовало. Ирина подняла глаза к звоннице. Веревка свисала неподвижно. Колокольный смотритель Данка обеими руками налег на нее, но язык внутри медного колокола не двигался. По толпе прошел шепот. «Не тяни», — тихо сказала Злата. Она стояла справа от сестры, слишком прямая для своих 19 лет. На ней был материнский праздничный платок, синий, с серебряными нитями по краю. Утром Злата трижды его перевязывала и трижды спрашивала, не выглядит ли она ребенком. Теперь платок сполз на бровь, но поправить его она не решалась. Ирина убрала ладонь с крышки. Он должен ударить трижды. Мама не встанет спорить, если будет 2. Люди встанут. Злата посмотрела на старший круг. 5 старост и посадница Милолика ожидали под навесом, не смешиваясь с остальными. Милолика держала перед собой хранительский знак, плоский круг из речного стекла в оправе из темного серебра. Еще вчера он висел на груди матери. Сегодня его предстояло принять Ирине. Посадница заметила взгляд сестер и сделала Данка короткий знак. Смотритель отпустил веревку, спустился по лестнице и приблизился к кругу, тяжело переставляя ноги. «Язык примерз, хозяйка», — произнес он и осекся, поняв, как назвал Ирину. «Будущая хозяйка». Внутри иней схватил. «В полдень?» — спросила Ирина. Данка потер безымянный палец, где кожа была содрана веревкой. Ночью крепко прихватила.